Глава 17. Около Кесарии Филипповой, которую финикяне называют Панеадой, показывают у подошвы горы Панеион источники, откуда берет начало Иордан. В эти воды в какой-то праздник бросают жертвенное животное, а демон силой своей делает его невидимым. Присутствующие провозглашают это удивительным чудом. Как-то Астирий оказался свидетелем всего происходящего. Видя, как потрясена вся толпа, он сжалился над их заблуждением. Возведя глаза к небу, он стал через Христа умолять Всевышнего изобличить демона-обольстителя и прекратить этот обман. Говорят, что пока он молился, жертва всплыла наверх. Чудо исчезло, и ничего диковинного в этом месте больше не происходило. Глава 18. Так как я вспомнил об этом городе, то считаю неправильным пропустить рассказ, который стоит помнить и нашим потомкам. Говорили, что кровоточивая, о которой мы из Святого Евангелия знаем, что она нашла исцеление от своей болезни у Спасителя, была оттуда родом. В городе показывают ее дом. Доселе есть дивный памятник благодеяния, оказанного ей Спасителем. На высоком камне у дверей ее дома высится бронзовая женская статуя. Коленопреклоненная женщина протягивает руки вперед, как умоляющая. Напротив нее, отлитая из того же материала, фигура стоящего мужчины, красиво окутанного плащом и протягивающего руку женщине. У ног его на самом пьедестале растет какая-то неизвестная трава, доходящая до подола бронзового плаща. Это целебное лекарство от всех болезней. Эта статуя, говорили, изображает Иисуса. Она уцелела до сих пор. Я, будучи в этом городе, видел ее собственными глазами. Нет ничего удивительного в том, что в старину язычники, облагодетельствованные Спасителем нашим, это делали. Я ведь рассказывал, что сохранились изображения Павла, Петра и самого Христа, написанные красками на досках. Естественно, что древние привыкли, особенно не задумываясь, по языческому обычаю чтить таким образом своих спасителей. Глава 19. Кресло Иакова, первым принявшего от Спасителя и апостолов епископство в Иерусалимской церкви и неизменно называемого в Священном Писании «братом Господним», сохранилось до сих пор. Тамошние братья от поколения к поколению оберегают его, воочию показывая всем, какое почтение к святым мужам за их боголюбие хранят наши современники. Глава 20. Дионисий, кроме указанных писем, составил тогда еще так называемые пасхальные, до нас сохранившиеся. В возвышенных словах говорит он о празднике Пасхи. Одно из них послал он Флавию, другое — Дометию и Дидиму, в котором устанавливает правила на 8 лет и говорит, что Пасху следует праздновать не иначе, как после весеннего равноденствия. Кроме того, написал он еще письмо своим сопресвитерам в Александрии, а также письма разным лицам еще во время гонения. Глава 21. Мирные времена еще не наступили, когда он вернулся в Александрию, которая опять была во власти войны и восстания. Управлять всей своей городской паствой он не мог, потому что она разделилась на 2 партии. И вот в самый праздник Пасхи он, находясь в самой Александрии, будто из-за границы общается с александрийцами письменно. Затем он написал Иераксу, епископу египтян, другое пасхальное письмо, в котором так рассказывает о восстании александрийцев, при нем происходившем. Что удивительного в том, что мне трудно общаться письменно с людьми, далеко живущими, когда стало невозможно побеседовать с самим собой и посоветоваться с собственной душой. Мне нужно исписывать бумагу для собственной утробы, для братьев, вместе живущих и со мной единодушных, для членов одной и той же церкви. И пересылать эти письма, пожалуй, невозможно. Легче не только перебраться через границу, но легче пройти через всю землю от востока до запада, чем прийти из Александрии в Александрию. Обширной и бездорожной стала пустыня, по которой странствовали два поколения Израиля, но средняя улица города беспредельнее и непроходимее. Море перед израильтянами расступилось и встало стенами, образовав проезд для колесниц, а египтян поглотило. Подобием его стали тихие, невозмутимые гавани, часто напоминающие Красное море от убийств там происходящих. Река, пересекающая город, иногда кажется суше безводной пересохшей пустыни, в которой странствующий Израиль так измучился жаждой, что Моисей воззвал к Богу, и Он, единый творящий чудеса, послал им из крутой скалы потоки водные. Иногда же эта река так полноводна, что заливает все окрестности, дороги и поля и грозит потопом, бывшим при Ное. Она течет всегда, оскверненная кровью убитых и смертью утопленных. Так Моисей превратил воду для фараона в зловонную кровь. Какая же найдется вода, чтобы очистить воду, которой очищается все? Сможет ли огромный, неизмеримый для людей океан покрыть своим приливом это горькое море и затем осушить его? Могла ли великая река, вытекающая из Эдема и своими четырьмя рукавами впадающая в единый поток Геона, смыть эту скверну? Станет ли чистым воздух, загрязненный дурными испарениями, поднимающимися отовсюду? Пар от земли, ветры с моря, воздух от рек, туман над гаванями — все дышит зловонием, словно роса, это сукровица от трупов, разлагающихся на составные части. И еще удивляются и недоумевают, откуда непрекращающаяся зараза, откуда тяжкие болезни, откуда самые разнообразные уродства, откуда эта многообразная и высокая смертность. Почему в огромном городе раньше было больше так называемых «зеленых стариков», которых он кормил, чем сейчас всего населения, начиная от маленьких детей и до глубоких старцев? Людей от 40 до 70 лет было так много, что с их числом не может сравняться число людей от 14 до 18 лет, занесенных в особые списки и живущих на государственном довольствии. Юные с виду кажутся давно состарившимися. Никто не трепещет, видя, как человеческий род на земле уменьшается и слабеет, как все ближе и ближе полное его исчезновение. Глава 22. Войну сменила чума, а так как приближалась Пасха, то Дионисий опять письменно беседует с братьями и так говорит о страданиях от этого бедствия. «Другим людям нынешнее время не покажется подходящим для праздника, и не будет оно подходить ни для этого нашего праздника, ни для какого другого. И не только для людей в печали, но и для тех, кто, казалось бы, преисполнен ликования. Сейчас всюду похоронный плач, все горюют. Город оглашают вопли по умершим и каждодневно умирающим. Как написано было о первенцах египтян, так и теперь. И поднялся вопль великий, ибо нет дома, где не было бы мертвеца. Хорошо, если не больше одного. А до этой беды случилось много страшного. Сначала нас изгнали, но мы, одинокие, всеми преследуемые, всегда под угрозой смерти, и тогда справляли этот праздник. Место, где кто-то пострадал, деревня, пустыня, корабль, гостиница, тюрьма, становилось для нас обителью праздника. Самым сияющим был он для скончавшихся мучеников, участников пира небесного. Затем пришли война и голод. Мы переносили их вместе с язычниками, но еще и терпели их издевательства и не оставались безучастны к их поведению друг с другом и к их страданиям. Мы радовались миру Христову, который Он дал нам одним. После короткой передышки обрушилась на нас эта болезнь. Для них самое страшное из всего страшного, из всех бед самое жестокое, и, как говорит их собственный писатель, событие исключительное, какого никто не мог ожидать. Для нас оно таким не было. Как и в других случаях, Господь нас испытывал и закалял. Болезнь не обходила и нас, но поражала больше язычников. Дальше он говорит так. «Весьма многие из наших братьев, по переизбытку милосердия и по братолюбию, не жалея себя, поддерживали друг друга, безбоязненно навещали больных, безотказно служили им, ухаживая за ними ради Христа, радостно умирали вместе, исполняясь чужого страдания, заражались от ближних и охотно брали на себя их страдания». Многие, ухаживая за больными и укрепляя других, скончались сами, приняв смерть вместо них. Народная поговорка, бывшая, казалось, только выражением благожелательности, осуществлена ими на деле. Они были действительно людьми, уходившими из жизни, будто они сор перед другими. Так уходили из жизни лучшие из братьев, священники, диаконы, миряне. Их осыпали похвалами. Ибо такая смерть, возможная только по великому благочестию и крепкой вере, считалась равной мученичеству. Они принимали тела святых на распростертые руки и прижимали их к груди, отерев глаза и закрыв рот, несли на своих плечах и не могли от них оторваться, обнимая. Омыв, заворачивали в красивые покровы, а вскоре им уделяли те же заботы. Оставшиеся в живых всегда следовали за теми, кто скончался до них. Язычники вели себя совсем по-другому. Заболевавших выгоняли из дома, бросали самых близких, выкидывали на улицу полумертвых, оставляли трупы без погребения. Боялись смерти, отклонить которую при всех ухищрениях было нелегко. После этого письма, когда в городе все успокоилось, он еще написал пасхальное письмо братьям в Египте и писал еще и после. Говорят, что у него есть письма о субботе и об упражнении. Письменно общаясь с Ермаммоном и египетскими братьями, он много рассказывает о злобности Деция и его преемников, вспоминает и о мире при Галлиене. Глава 23. Лучше всего послушать следующие слова его. «Этот человек, предав одного из своих императоров и пойдя войной на другого, скоро был в корне истреблен вместе со всем своим родом. Галлиен всеми был принят и провозглашен императором, будучи одновременно и старым, и новым императором. Он был прежде их и остался после них, пореченному пророком Исаией». Вот пришло то, что было в начале и теперь кажется новым. Как облако, набежав на солнечные лучи, закрывает на короткое время солнце и занимает его место, затем уходит и рассеивается, и вновь появляется солнце, еще раньше взошедшее, так и Маркиана, выдвинувшегося вперед и протянувшего руку к императорской власти Галлиена, больше нет, ибо он был ничто. Галлиен же есть то, чем он и был. Царство, словно отряхнув старость и очистившись от прежнего зла, цветет в полной силе, издали видное и слышное, проникающее всюду. Дальше он определяет время, когда он это написал. «Мне опять пришло в голову пересмотреть дни царствований. Я вижу, что самые нечестивые императоры, как бы ни были они прославлены, скоро становились бесславны. Этот же благочестивый, любящий Бога император пережил свое семилетие. Сейчас кончается 9-й год, в который мы будем справлять праздник». Глава 24. Кроме всего этого, Дионисий составил две книги об обетованиях, направленные против Непота, египетского епископа, который учил, что обетование святым в Священном Писании следует толковать скорее на иудейский лад, и утверждал, что на земле наступит для людей некое тысячелетие телесных наслаждений. Думая обосновать собственные мысли откровением Иоанна, он написал книгу «Обличение любителей аллегорий». Против нее и восстает Дионисий в своих книгах об обетованиях. В первой книге он излагает свое мнение об этом учении, а во второй рассуждает об откровении Иоанна. Упомянув вначале о Непоте, он так пишет о нем. «Они, ученики Непота, ссылаются на произведение Непота и очень настаивают на его, как будто неопровержимых, доказательствах того, что на земле будет царство Христово. Я же, во многом другом, принимаю Непота и люблю за его веру, трудолюбие, усердные занятия писанием и составление многих духовных песней, и поныне доставляющих радость братьям. Я отношусь к этому человеку с большим уважением, тем более, что он уже скончался. Дороже, однако, и почтеннее всего истина. Следует хвалить Непота и полностью соглашаться с ним, когда он прав, но следует и разбирать, и исправлять в его писаниях нездоровые мысли. Излагая он устно свое учение собеседнику, этого словесного общения было бы достаточно. Вопросы и ответы убедили бы противника и заставили бы его согласиться. Написанное же произведение, по мнению некоторых, действует сильнее и убедительнее. И так как есть учителя, которые ни во что не ставят закон и пророков, не думают следовать Евангелию, обесценивают апостольские послания, а учения, изложенные в книге Непота, провозглашают великим и сокровенным таинством, и нашим братьям, которые попроще, запрещают возноситься мыслью к великому, нечего думать ни о славном и воистину божественном явлении Господа нашего, ни о нашем воскресении из мертвых, ни о соединении и нашем уподоблении Ему. И убеждают их рассчитывать в Царствии Божием на мелкое, тленное, то нам следует поговорить с братом Непотом, как будто он тут перед нами. Между прочим, он добавляет: «Был я в Арсенойском округе. Там, как ты знаешь, учение это давно набрало силы. Целые церкви откололись и отпали. Я созвал священников, местных учителей деревенских братьев, и в присутствии братьев, пожелавших прийти, предложил всенародно разобрать это произведение. Мне доставили книгу в расчете, что это оружие и стена необоримая. Я сидел с ними 3 дня подряд с восхода до заката и постарался вынести суждение об этом писании. Я не мог нарадоваться, видя в братьях чувство меры, любовь к истине, понятливость и разумность. Я по порядку спокойно задавал вопросы, недоумевал или соглашался, ничего не подчеркивая, всячески воздерживаясь от сварливой критики однажды принятого, хотя бы оно и казалось неверным. Я не уклонялся от возражений, но старался, насколько возможно, овладеть предложенным материалом и стать тут хозяином. Я не стыдился по требованию разума изменять свои мысли и соглашаться, но добросовестно, не притворяясь, в простоте сердца, устремленного к Богу, принимал указания и доводы Священного Писания. В конце концов, глава и толкователь этого учения по имени Каракион перед всеми братьями во всеуслышание согласился со мною и засвидетельствовал мне, что впредь он не будет держаться этого учения, рассуждать и вспоминать о нем или учить ему, ибо он целиком побежден доводами противной стороны. Что касается остальных братьев, то они радовались этому собеседованию и общему миру и согласию. Глава 25. Дальше, непосредственно за этим, Дионисий говорит об откровении Иоанна следующее. «Были и до нас люди, совершенно отвергавшие эту книгу. Пересматривая главу за главой, указывая на ее непонятность и бессвязность, они объявили ее подложной. Они говорят, что она не принадлежит Иоанну, что под густым слоем невежества тут нет никакого откровения, что автор этой книги не был не только апостолом, но вообще не принадлежал к святым и к членам церкви, и что в ней облагородить свои вымыслы именем, заслуживающим доверия, пожелал Коринф, основатель ереси, по его имени названный. Вот учение им проповедуемое. Царство Христа будет земным, и там будет все, к чему стремился и о чем мечтал он сам. Человек очень чувственный, очень плотский. Чрево и животные побуждения будут полностью удовлетворены едой, питьем, брачными союзами, а также тем, чем он рассчитывал это облагообразить — празднествами и жертвоприношениями. Я не осмелился бы отвергнуть эту книгу. Многие братья ею увлекаются. Я считаю, что она превосходит мое разумение, и предполагаю, что каждый ее предмет заключает в себе таинственный и дивный смысл. Я его не понимаю, но думаю, что в этих словах заложен смысл более глубокий. Я не меряю его по собственному разумению и не сужу о нем, но, полагаясь больше на веру, думаю, что тут есть мысли, по своей высоте мне недоступные. Я не отвергаю того, что не могу охватить своим умом, а удивляюсь тем больше, что этого не видел». Затем Дионисий, исследовав все откровение и указав, что невозможно понимать его в прямом смысле, говорит: «Окончив свое, так сказать, пророчество, пророк объявляет блаженными тех, кто хранит это пророчество и помнит его самого. Блажен, кто соблюдает пророческие слова этой книги. Я, Иоанн, видел и слышал это». Что он зовется Иоанном, и что книга эта написана Иоанном, я не спорю. Как не спорю, что это человек святой и вдохновленный Богом. Но мне трудно согласиться, что это апостол, сын Зеведеев и брат Иакова, написавший Евангелие от Иоанна и соборное послание. Меня приводит к этому заключению и весь характер изложения у обоих писателей, и выбор слов, и построение данной книги. Евангелист нигде, ни в Евангелии, ни в послании, не пишет своего имени и ничем о себе не заявляет. Несколько ниже он говорит: «Иоанн нигде не говорит о себе ни в первом лице, ни в третьем». Автор же «Апокалипсиса» сразу, в самом начале, выдвигает себя вперед. Откровение Иисуса Христа, которое он дал, чтобы показать рабам своим вскоре. И он показал, послав через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство его, и что он видел. Дальше он пишет письмо. «Иоанн, семи церквам в Асии, благодать и мир с вами». Евангелист же не поставил своего имени во главе соборного послания, но начал, избегая всего лишнего, прямо с божественного откровения тайны. «О том, что было от начала, что мы слышали и видели очами своими». За такое откровение и Господь объявил блаженным Петра: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой небесный». Ни во втором, ни в третьем посланиях, которые считают Иоанновыми, хотя они и кратки, Иоанн не называет себя по имени, а пишет как о безымянном — старец. Этот же счел недостаточным, однажды назвавшись, приняться за рассказ, а начал вновь: «Я, Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса, был на острове Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса». И под конец добавляет: «Блажен, соблюдающий слова пророчества этой книги, и я, Иоанн, видевший и слышавший это». Следует верить словам Иоанна, что написал это именно он. Но кто он? Это не ясно. Он не сказал, что он тот самый, который, как это неоднократно упоминается в Евангелии, был любимым учеником Господа и возлежал у него на груди, что он брат Иакова, что он сам видел и слышал Господа. Если бы он хотел точно указать, кто он сослался бы на что-нибудь из вышесказанного. Ничего подобного нет. Он называет себя нашим братом и соучастником, свидетелем Иисусовым и блаженным, ибо видел и слышал откровение. Я думаю, что у апостола Иоанна много тезок. Любовь к нему, восхищение им, желание быть таким же возлюбленным от Господа — все это делало его имя дорогим. Так в семьях верующих часто называют мальчиков именем Петра или Павла. В Деяниях есть и другой Иоанн, прозванный Марком, которого Павел и Варнава взяли с собой и о котором сказано: «Был у них прислужником и Иоанн». Он ли написал это откровение? Вряд ли. И того ведь не написано, что он отправился вместе с ними в Асию, а только сказано. Отплыв из Пафоса, Павел и его спутники прибыли в Пергию Памфилийскую, Иоанн же отделился от них и вернулся в Иерусалим. Я думаю, что автором был кто-то другой, тем более, что в Эфесе говорят, есть две гробницы, и каждая называется Иоанновой. Судя по мыслям, подбору слов и построению предложений, догадываешься, что автор Откровения и евангелист Иоанн – разные лица. Евангелие и послание согласуются между собой и даже начинаются одинаково. В одном – в начале было слово, в другом – он, который был в начале. В одном – «И слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». В другом — то же самое с незначительными изменениями. «Что мы слышали, что видели глазами своими, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась». Так начинает он, решив опровергнуть, как тут же выясняется, тех, кто утверждает, будто Господь пришел не во плоти. Поэтому он осмотрительно и добавляет: «О том, что мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам об этой вечной жизни, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам». Он последователен и не уклоняется от поставленной цели, развивает свою мысль, настаивая на тех же основных мыслях, пользуясь теми же словами. Некоторые из них мы вкратце упомянем. Внимательный читатель найдет, что в обоих произведениях многократно упоминаются «жизнь», «свет, отгоняющий мрак», и постоянно истина, благодать, радость, тело и кровь Господа, суд, отпущение грехов, любовь Божия к нам, заповедь о взаимной любви, о том, что надлежит соблюдать все заповеди, изобличение мира, дьявола, антихриста, обещание Духа Святого, богосыновство, неизменное требование веры, везде Отец и Сын. Отмечая всюду отличительные черты, видишь, что Евангелие и послание имеют один и тот же образ речи. Апокалипсис и эти книги несовместимы, между ними никакой связи, никакой близости, нет, как говорится, общей буквы. Послание ничего не знает об апокалипсисе, оставим в стороне Евангелие. Апокалипсис не упоминает послания и не имеет мысли о нем, хотя Павел в посланиях и приоткрыл кое-что из откровений ему бывших, о которых особо он не писал. Можно отметить также разницу между стилем Евангелия и послания и стилем апокалипсиса. Во-первых, безупречный греческий язык. Они красноречивы, убедительны в рассуждениях, хорошо построены. В них не найдешь ни иностранного слова, ни ошибок в языке, ни новых придуманных слов. Видно, что Господь одарил их автора двойным даром — даром знания и даром слова. Что автору Откровения даны были и видение, и знание, и дар пророчества, я не спорю. Но вижу, что пишет он по-гречески неправильно, пользуется иностранными словами и делает ошибки в языке. Составлять их список необходимости нет. Я говорю все это не в насмешку, да никто так не подумает, но для того, чтобы ясно показать разницу этих произведений. Глава 26. Дионисию приписывают еще много других писем, например, Каммону, епископу церкви в Веренике, против Савеллия, к Телесфору, к Евфронору и опять к Аммону и Евпору. По тому же самому вопросу составил он еще 4 произведения, обращенных к своему тезке, Дионисию Римскому. Кроме этого, есть у нас много и других его писем, а также длинные рассуждения в форме писем о природе, посвященные Тимофею, называемому сыном, и об искушениях, Евфронору. Писал он еще Василиду, епископу в Пентаполе, и сообщал, что написал толкование на начало Екклесиаста. Оставил нам еще разные письма. Вот сколько написал Дионисий. После рассказа об этих людях и событиях поведаем нашим потомкам, каким было наше поколение. Глава 27. Преемником Ксиста, 11 лет управлявшего Римской церковью, стал Дионисий, тезка епископа Александрийского. В это же время приставился Димитриан, епископ Антиохийский, и епископство получил Павел Самосадский. Мысли его о Христе ползали по земле и не могли над ней подняться. Вопреки учению церкви, он считал его обыкновенным человеком. Дионисий Александрийский, приглашенный на собор, отказался приехать, ссылаясь на свою старческую немощность, но представил в письме свое мнение по данному вопросу. Остальные церковные пастыри собрались отовсюду на борьбу с цепом, поражающим Христово стадо. Все поспешили в Антиохию. Глава 28. Среди них наиболее известными были Фермилиан, епископ Кесарии Каппадокийской, братья Григорий и Афинадор, пастыри церквей на Понте, затем Елен из Тарса, Никомас из Иконии, Именей, епископ Иерусалимский, епископ соседней Кесарии Феотекн, кроме них Максим, прекрасно руководивший братьями в Бостре, и множество других, пересчитать которых... Они собрались вместе со своими священниками и диаконами в упомянутом городе, не составило бы труда. Самыми знаменитыми были названные. Все они в разное время, но часто собирались по одному и тому же делу. Каждое собрание волновали те же вопросы и мысли. Сторонники самосадца старались скрыть и утаить его неправоверие. Противники старательно изобличали и воочию показывали его ересь и хулу на Христа. В это время, на 12-м году царствования Галлиена, скончался Дионисий. Александрийской церковью он управлял 17 лет. Преемником его стал Максим. Галлиен был у власти полных 15 лет. Преемником его стал Клавдий. Через 2 года он оставил власть Аврелиану.